В прошлый раз мы остановились в 18 главе, где речь Иисуса, где после, если так можно сказать, спора, или ну, где ученики как бы состязались между собой, кто больше в Царстве Небесном, Иисус взял дитя и поставил среди учеников, посреди учеников, и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Но Иисус как бы совершает в одном значении как бы переворот. То, что мир считает великим и превосходным, он как бы уничтожает. А все уничиженное и немощное, и то, что в мире ни за что не, почитают, то он ставит на самый верх. Но действительно, если так по-человечески посмотреть, кто самый большой в семье? Можно, конечно, было бы сказать, что самый большой в семье – это отец семейства или мать семейства, там, ну, кто как. Но если мы посмотрим, кто самый главный, к кому обращены все взоры и все старания, ну так это самый малый в семье. Ну вот если мы наблюдаем семью, кто окружен заботой 24 часа в сутки и каждый день? Это младенец, который только родился. Он самый большой. Все с ним считаются, и без того, чтобы с ним считались, ничего в семье не происходит. Все ему служат, все ему помогают. Он как бы самый большой, то есть он тот, кому все служат. В мире, конечно, его почитают за самого малого, но на самом деле он нуждается в самой большой заботе, и действительно все ему служат. Опять же, те, которые сами по себе сильны и мудры, и наделены всякими дарами, не для того, чтобы возвышаться, наделены этими дарами, а для того, чтобы этими дарами служить. И поэтому Иисус учеников своих постоянно вот от этой мысли уводил. Он спрашивал, кто больше, тот, кто сидит за столом, или тот, кто служит. Все говорят, ну, конечно, тот, кто сидит за столом. Тот самый главный. Говорит, верно, а я среди вас как тот, кто служит. И так и вы, если хотите быть большими, то тогда служите другим. Величие не в том, что, ну, как бы, как мир это все считает и почитает, а величие вот как раз в этом служении. Но, действительно, естественным образом, дитя является, ну, как бы, ну, самым главным в Царстве Божьем. Потому что, ну, как Иисус говорит, что даже взрослые, придя к вере, должны, ну, как бы, стать как дети в каком-то смысле. Ну, в каком смысле? В том смысле, что они уже себя не почитают мудрыми, что уже себя не почитают великими, а что готовы учиться. И только единственное из Божьих рук принимать все, что, ну, Бог им хочет дать. Да. Не сами что-то заслужить, не сами что-то, чем-то возвыситься, но полностью быть в Божьих руках, как и дитя перед взрослым, например. Ну и вот дальше Иисус говорит, кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает.
Это
уже 5-6 стих, я читаю, 5 стих. Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Ну, то есть, такие страшные слова Господа нашего, да? Что такое соблазнить кого-то? Ну, тут соблазн, ну, такое слово в русском языке, которое имеет, ну, я думаю, немножечко иной оттенок, нежели вот то греческое слово, которое здесь используется. А используется слово «скандализейн». Но вы, наверное, слышали, сразу уже слышите, как бы корень и созвучие с словом «скандал». И действительно, там есть определенная взаимосвязь. То есть, что такое скандалон? Скандалон – это, ну вот, тот язычок западни, или не знаю, как назвать, вот где какая-то ловушка захлапывается после того, как кто-то касается вот этого, не знаю, язычка, или как это назвать, да? То есть вот этого, то место, которое по-гречески называется скандалон. Ну вот, когда кто-то там, или там какая-то приманка, или просто как-то по неосторожности кто-то, ну, затронул, сразу ловушка захлопывается, сразу. Капкан тоже, да? Ну вот. И вот это как раз вот место,
ну,
которое...
Как, да, мышеловка.
Да, как в мышеловке или в любом капкане, да, вот, да, есть этот скандалон. Вот этот, как бы, не знаю, как эта деталь называется.
Но это вот соблазн. То есть там уже ведь в мышеловке соблазн.
Ну, да? В какой-то мере, да, да. В какой-то мере, конечно, это так соответствует. Но сам смысл и соблазн, и вот этого скандалон, то есть где человек попадает в ловушку, потому что... Но соблазн, он как бы вот эту сторону как бы, ну, не совсем освещает, просто соблазн. Ну, там человек, конечно, пал или в грех, или в какую-то похоть, или во что-то, да, впал. Но вот как раз этот скандал, он больше выявляет вот ту сторону, где человек попал как в капкан. Или как в ловушку.
Но это как,
да,
как
из которой ему не выбраться.
Это ловушка, потому что скандал — это что-то шумное и огромное.
Ну да. Ну то есть, да, это,
всех, да,
да, да, да, да. Но в какой-то мере, да, это еще идет и туда, вот это слово указывает. Но тут вот само вот это, этот глагол скандализейн или скандализо, что соблазняться, да, вот, ну, в русском переводе. На что он указывает? На то, что в каждом человеке, конечно, есть первородный грех. И соблазнить любого можно, любого человека можно только тогда, когда тот грех, который в нем, или отзывается на, ну как-то, реагирует на этот соблазн, ну как приманка, если да,
да,
ну,
да, да, да,
приманка. Или же, когда, ну, особенно в отношении детей, которые еще многих грехов и многих, ну, как бы, их, ну, нельзя соблазнить чем-то таким, чем можно взрослого соблазнить, да. Но когда ребенок, полагаясь на авторитет взрослого человека, совершает нечто такое, что его вводит в грех, хотя и неосознанный. И в конце концов, ну, потом уже, когда он растет, он уже не может из этого выбраться. Очень часто так бывает. То есть, ну, как бы, ну, поэтому как раз все те, ну, грехи или пороки, которые, ну, люди обращают к детям, да, ну, каким-то образом, да, это всегда, ну, намного больше, больше и тяжелее осуждается и судами, и обществом, потому что ребенок вводится вот в такой соблазн, даже сам, он еще сам, ну, его грех внутренний еще на это так не реагирует, то есть он еще как бы и не знает этого греха, он еще не вырос, в нем еще этого нет, да. Но вот когда на чей-то авторитет взрослого, то есть он, слушаясь этому авторитету, следуя этому авторитету, вводится в этот грех, это действительно и перед людьми, и как Христос говорит, и также перед Богом ужасный грех.
Это получается как? Вот если со взрослым человеком, да, ну, какой-то, ну, скажем, там, солидный чиновник, да, вводясь в грех, значит, посещает там публичный дом, и это становится всем известно, и получается скандал.
Да, это тоже, да, это тоже.
А ребенок, он, как сказать, тоже потихонечку, глядя, там крадет, грубо говоря, банку варенья, да, и когда это вскрывается, тоже получается для всеобщего, для всех. Это скандал.
Да, в какой-то мере, конечно, да. Это скандал. И, ну, если так, еще так глубже с этим словом немножечко разобраться, то этот скандал может произойти, что этот человек как бы попадает в эту ловушку своего греха или вообще греха.
Ну, да.
Он может получиться по разным причинам. То есть одно это, когда кто-то его вводит туда, в этот скандал своим грехом или в эту ловушку вводит каким-то своим примером дурным или как-то обманывая кого-то или как-то иначе. А другое, это когда соблазняются о святости Христа. То есть присутствие его святости вдруг у окружающих как бы открывает сокровенно их душ. То есть фарисеи, которые казались порядочными, святыми людьми, вдруг становятся лицемерами, святошами и врагами Божьими. И открывается тот грех и то безбожие, которое иначе в них сокрыто. Это используется также в церкви. Вот, ну, особенно вот если так посмотреть на церковь православную, есть такой термин «отчитать». Что это означает? Когда человек бесноватый, в котором какой-то бес, да, ты ему читаешь из Слова Божия, ты ему читаешь из Евангелия. Особенно, ну, тогда в тех случаях, где имеет дело с бесноватыми, читает о всем том, что, как Иисус изгонял бесов.
Ну,
как,
это типа изгнания бесов, отчитка.
Да, совершенно верно. Да. Да, вот у православных. Вот есть такой обряд. И что, на что это указывает? Что само Слово Божие, которое свято, оно у человека вызывает вдруг вот, ну, на поверхность как бы вытаскивает то сокрытое, что в этом человеке есть. Ну, в данном случае это какая-то бесовщина, там, бесов каких-то, да. А в других случаях мы знаем, что когда читают людям закон и проповедуют закон, то это может вызвать их гнев, их негодование. То есть вдруг они становятся хуже, чем они были. По разным причинам. То есть они сердятся на того, кто указывает на их грех, или они, то есть вот перед этой бывает и так, что от святости, которая в Слове Божьем или в самом Христе, вот этой святостью вызывается, ну вот, этот грех сокровенный в человеке вдруг вырывается на поверхность. Вдруг, да. Это тоже слово скандализай, да, тоже вот это соблазн. Ученики говорят Иисусу: не знаешь ли ты, что фарисеи, слушая тебя, соблазнились? То есть не то, что Иисус бы как бы вел в грех, а наоборот, тот грех своей святостью и правдой, которую он проповедовал, он вызывает вот тот сокрытый лицемерием и самоправедностью, и гордынью, и всем, чем человек закрывает свой грех, чтобы его не признавать, что Иисус это извлекает на поверхность, и он становится видным.
Скрывает.
И эти люди откровенно становятся врагами Христа. Ведь врагами Христа стали не прелюбодеи, не мытари, а становились первосвященники, фарисеи. То есть люди самые религиозные и, наверное, внешне, по человеческой оценке, самые достойные. Самые достойные. На это и указывает, ну, например, первосвященники, тем стражам, которые пришли к Иисусу, чтобы его взять, и не могли его взять, и вернулись к первосвященникам, сказали: никогда ни один человек так не говорил, как этот человек. И вы соблазнились, и вы прелестились, то есть там, наверное, слово. Ведь кто из первосвященников или из старейшин народа уверовал в него? Только эта толпа, будь она проклята. Так они примерно выражаются. То есть самые достойные, которые казались, это был аргумент. Самые достойные в него не уверовали, самые достойные ему воспротивились. А мытари и прелюбодеи, и грешники каялись и менялись от его святости. Они не соблазнялись, они менялись. А фарисействующие и лицемерные святоши, они становились хуже. Это тоже вот этот соблазн. Вторая сторона этого соблазна. Можно соблазниться от греха, и можно соблазниться и от святости, если ты грешник.
Ну вот, да, именно потому что соблазнение – это принятие того, что тебе показывают другие практически, да?
Ну, в каких-то случаях – да. А в каких-то случаях, когда тебе указывают, что в тебе греховно и противное Богу, человек, оправдываясь, тоже впадает в скандал, как противник Божий в этом смысле, да.
Вот, но здесь, потому что если я, например, грешник, такой совсем уже, да, и не понимающий ничего, и вдруг кто-то говорит, вот как Иисус, и начинает говорить, и до меня доходит, что я грешник все-таки, да, и я как бы тоже соблазняюсь его словами, да.
То есть это может быть, но нет, это другое дело, нет. Раскаяние – это одно. Если человек понимает, что он грешник,
и что он соблазняется его словами.
Это может так быть, да, это может так быть. Особенно, если другие меня почитают уважаемым человеком. И вдруг Иисус говорит, ты неуважаемый человек, ты ханжа, ты лицемер.
Ну, да, я
понимаю. Но как мне на такого Иисуса не сердиться? Ну, вот в этом смысле, да, вот тогда человек соблазняется, да. Как он меня, порядочного человека, который все считают порядочным человеком, вдруг назвал вот так, или указал на какие-то мои грехи, я же не буду каяться, я же не скажу, правда твоя, Господи, я же скажу, да не прав ты, да я не такой, это мы часто видим.
Соблазнение, фактически, это...
Это мы часто видим.
Да. Соблазнение – это фактически желание получить то, что где-то есть. Да? Это...
В отдельных случаях, да. Но, например, дитя, вот в данном случае, не соблазняется, его нельзя соблазнить. Вот, например, покажите младенцу большие деньги. Это его соблазнит?
Да, нет, это не соблазнит.
Или покажите ему, не знаю... женскую грудь обнаженную.
Ну, да.
Нет, это он и питается оттуда. Да, 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 это никакого соблазна. Да. Да. То есть это для него не соблазн. То есть его не соблазнить, он недоступен вот таким греховным соблазнам. Но если кто-то использует это во вред, вот то, наивность и неиспорченность еще грехом младенца, как-то отводя его, и самое главное здесь, в данном случае, от веры, от Христа, тот, кто уверовал, ведь что родители говорят, то дети, малые дети принимают. Ведь нельзя есть такой анекдот. Пятилетняя дочь говорит, мама все знает все. Десятилетняя говорит, мама кое-чего не знает. 16-летняя говорит, мама ничего не знает. Да, это, знаете, относительно. А 30-летняя говорит, нужно было слушаться маму. Да. То есть не зря вот этот анекдот, он вот такой есть. Это по наблюдениям житейским. То есть, и вот когда вот в этом возрасте, когда мама все знает, этих детей соблазняют, я не говорю там 5 лет, 6 лет, даже это может быть 12 лет и 15. То есть, когда еще вот эта детскость или вот эта доверчивость еще есть в человеке, тогда это самая прекрасная пора человека привести ко Христу, вести к вере, проповедовать ему Слово Божие. Он все принимает, что мама все знает. Если мама так говорит, то это действительно так. Потом он может усомниться. А? Что это? А, телефон. Это телефон. Я немножечко... Да.
Один раз на работе сработал.
Да. Ну вот. Продолжая вот это. То есть, и когда ребенок или человек доверчивый, ну, который как ребенок, если его вводят в заблуждение, если его уводят от Христа, то вот тогда об этом, и главным образом об этом, Иисус говорит, как то соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Вот это было, если так можно выразиться, ну такая казнь, это была вот эта, вот, которую Иисус описывает, за самые мерзкие, отвратительные преступления. Ее даже нет в законе Моисеевом, вот такой казни. Но среди язычников такая казнь применялась. То есть, ведь это считалось самым большим бедствием, если человека даже не хоронят, ну, как бы, ну, там, среди своих родных умерших, ну, на кладбище, где там твои предки, там, или хотя бы в той земле, где ты родился, где тебя там уже, ну, как все родное. А если у тебя вообще нет могилы, то есть тебя в пучине морской топят, да, но мы видим, что такие преступления, конечно, сколько в море потопили таким образом язычники, мы не знаем. Но что очень, ну, примечательно, что во многих торфяных болотах, которые разрабатывались, торфяные болота, вдруг открывают, что там люди совершенно законсервированные, потому что в торфяном болоте можно 100 и 200 и 500 лет совершенно, но не разложившись, сохраниться, да, потому что там законсервировано все в болоте, потому что там вода без бактерий. В болоте вода без бактерий. И вот находят людей, и странным образом эти все люди со связанными руками, там, ну, со связанными ногами, или там, ну, ну, кто-то там уже, может быть, убит, но его туда еще в болото туда затолкали. Да? То есть и с какими-то тоже привязанными какими-то тяжестями. То есть это была такая у язычника казнь в отношении самых ненавистных каких-то извращений или каких-то, ну, ну, вот там, где среди, где в Германии нашли вот эти древние германцы, они топили, например, гомосексуалистов, да, так, таким образом, да. Ну, это, ну, казалось, ну, самым таким, ну, других как-то иначе казнили, а вот, вот какие-то отдельные вот случаи, то есть это когда какие-то извращения или какие-то самые тяжкие грехи, их вот так топили, или в болотах, Или в море, ну там, конечно, в Палестине болот нет, да, там только море. Вот. То есть Иисус указывает на страшную кару, которую применяет язычник, на самую страшную, которая только была. Потопить или в море, как здесь сказано, или в болоте. Это за самые страшные грехи. И вот Иисус говорит как раз о том, что люди, которые соблазняют верующих, именно верующих детей, из контекста это видно, и отвращают от Христа, от Бога, но они делают самое страшное, что только может быть. Они могут сказать, да я не понимаю этого, я не думаю, что это так страшно. Но именно поэтому Иисус это закрепляет вот такими словами, что если вот тот, кто уже доверился Богу, вот тот малейший, который в Царстве Божьем самый главный, да, потому что он открыл свое сердце, его сердце открыто для Бога, и мы должны его учить, наставлять, мы должны ему помогать в этой вере ходить. И если кто-то, например, ну, его соблазняет или говорит, ну, никакого Бога нет, да это все ерунда или что-то такое, своим взрослым авторитетом, и Боже упаси, такое может сказать и мать, и отец, да, тогда это самый ужасный грех. Потому что человек, который уже обрел жизнь вечную, лишается этой надежды. впадая в неверие через этот соблазн. И тот, кто лишил человека, ну, как бы временной вот этой земной жизни, ну, тот получает, конечно, наказание. Но тот, кто душу уже вел в заблуждение и погибель своими соблазнами, тот, вот Иисус говорит, тому лучше было бы. То есть вот даже то, что его ожидает перед Богом, это намного страшнее, чем вот эта самая страшная языческая казнь людей, не знающих Бога и
Петрукшим Ляудым.
Самым страшным примером. Он говорит, это не самое страшное, что может с человеком случиться. Самое страшное ожидает тех, которые вот тех, которые уверовали во Христа, малых сих, соблазняет, уводит от Христа, те получат более еще страшную кару, чем здесь описанная. Ибо Иисус говорит, лучше ему было бы, если он только такую кару бы получил. А кара будет намного страшнее. Ну вот, то есть мы видим, сколь драгоценно в очах Христа и в очах Бога именно одна спасенная душа, одна уверовавшая душа. Это тоже. Ну вот, и дальше, после того, как Иисус говорил о соблазнении самых малых, самых доверчивых, самых восприимчивых, потому что дети ведь верят всему, что им говорят. Когда мы говорим маленькому ребенку, вот там в лесу живут гномы, или там, не знаю, ведьма какая-то там, или что-то там. Они ведь верят в это. Они... И я думаю, что ну, как бы родители причиняют им ну, большой вред тем, что когда они вот в этом разуверятся, они уже вообще ну, никакому авторитету ну, так особо не будут доверять. То, что они будут обмануты, там, не знаю, Дедами Морозами, или там, какими-то зубными феями, или всякой какой-то такой ерундой. Конечно, нам-то нравится, когда, ведь, ну, с одной стороны, кажется, ведь намного интереснее жизнь, когда ну, ты все-таки веришь, что там в лесу гномы живут, или там... Все там не просто там пьяницы ходят, бутылки разбрасывают, да, но там что там что-то более интересное, более привлекательное, сказочное, да. Но вот я думаю, что тот вред, который причиняется потом этим разочарованием, да, он может быть намного больше, чем то благо, которое вот рассказывая какие-то басни, которые мы заведомо уже знаем, что это просто для, ну, но мы используем вот эту доверчивость ребенка, что сразу для него, ему кажется, что открывается целый таинственный мир, где там и гномы, и феи, и все, чему, все, что только там не бывает. Сказочные разные. С одной стороны, нам кажется, это так интересно, и мы помним это, как вот, вот тогда было хорошо, когда я в это веровал, как это все было интересно, а теперь в лес даже неинтересно ходить. Но даже в таком смысле я считаю, что это тоже неправильно, хотя родители так делают, и я тоже этим грешил. Да. Но лучше, может быть, идти в лес и уже рассказывать не какие-то такие басни, а уже обращать внимание детям на птиц, на зверей, на растения, на то, что в лесу происходит. И тогда им всегда будет интересно.
Но вы знаете, эти басни тоже не случайно, не зря получились. Значит, они что-то дают ребенку, они дают воображение.
Да, воображение, да, да. Но потом, когда они разочаровываются, они уже не верят ни в один авторитет. Потому что их так обманывали.
Так может быть, авторитетом совсем земли не надо верить, не проверяя.
Знаете, но не все мы можем проверить. Например, ну как мы проверим авторитет нашего Господа? Как мы можем проверить, что есть воскресение?
Нет, на то оно и есть вера.
На да, что, есть... что наши грехи прощены. Но, это, но тем не менее, это именно так.
Но кроме веры в Господа, все остальные веры опасны без проверки.
Но ведь, представьте, ведь мы, весь мир держится верой. Весь мир. Весь мир. Мы только об этом не думаем. Например, ну вы, как, ваш дом стоит на месте?
Ну, да, на месте.
Он не сгорел?
Ну, пока не сгорел.
А как вы знаете? Вот вы не знаете.
Вот не знаю.
Вот не знаете, да. А вы выключили утюг?
Утюг я не выключил, потому что я никогда не гладил.
А вы газовую плиту выключили?
А вот газовая плита, да, у меня автоматически выключается.
Но ведь да, вы себя обезопасили. Газ, ну, то есть, весь мир держится на вере. И мы спокойно живем, потому что мы веруем. Мы верим, что нас не обманывают наши близкие. Вот, например, если бы вы не доверяли бы нам и думали, что мы только о том и думаем, чтобы вас обобрать или облапошить, вы же не могли бы спокойно здесь сидеть, да? То есть вы должны верить в то, что мы, ну, скажем так, порядочные люди и не бандиты.
Ну да, мы это верим. Да. Но в этот момент появляются люди, которые это понимают, что мы так думаем, и нас облапошивают.
Да, совершенно верно. Но лучше быть нам облапошенными, нежели теми, которые другие облапошивают. Да. То есть, ну я просто закинул вот такую мысль. Да, что я понимаю, что это, конечно, развивает и фантазию, и все. Но какая-то опасность в этом есть.
Нет, это сказать. И есть вера тоже. Мы же верим, что это фея, там,
да,
верим, что это тыква. Там,
но если за этой словом фея и за этим образом из книжек, из мультфильмов ничего не стоит реального, то это пустая фантазия. И когда ребенок это начинает понимать, что никаких фей нет, что никаких Дедов Морозов нет, что никаких там зубных фей или гномов нет. То есть, да, кто-то с этим справляется нормально, а кто-то разочаровывается вообще во всем том, что он слышит от взрослых.
Это игры, это элемент игры, Александр. А игры, они существуют и для взрослых, они для того, чтобы...
Конечно.
Игры существуют, чтобы развиваться, да, чтобы
да.
И развивать других.
Да, но я не об этом. Я не говорю, что все там в этом плохо, но говорю, что есть в этом некая опасность. Вот что. И, может быть, переусердствовать в этом не надо, потому что реальная жизнь и реальные ситуации, они настолько больше развивают наше понимание и фантазию нашу, даже и фантазию нашу.
Ну, да? Хотя фантазия всегда есть фантазия. Циолковского считали фантазером.
Ну, в принципе, им и был. Но это о Циолковском, да. Мы о Циолковском позже. Давайте продвигаемся вперед. То есть, дальше Господь говорит, горе миру от соблазнов. Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Иисус, ну, можно сказать так, продолжая свою речь, делает ее все труднее и труднее для нас. А следующее, что последует еще за этим, это еще намного труднее. Да? То есть Иисус открывает глубину, ну, скажем, извращенности и греховности этого мира, где действительно мир отзывается на соблазны. Если бы, например, человек жил бы не 70-80 лет, как, ну, мы обычно привыкли, там, может быть, 90, сейчас уже продлилось все это, там, продолжительность жизни на 20 лет, говорят, продлилось, да, в среднем. Но это другой вопрос. И вот, если бы человек жил бы 800-900 лет, то представьте, сколько бы он натворил, и на сколько разных соблазнов отзывалась бы его душа. А если бы он бы бесконечно так бы жил, это же прогрессия к полному извращению и полной погибели души и всего остального.
Вы думаете, поэтому Господь привел с 900 лет, когда жили древние?
Я уверен. Я не только думаю, но я уверен, что это именно так. Потому что когда они жили 900 лет, ему ничего не осталось другого, как всех их потопить, кроме Ноя.
Ну, да.
А когда они живут 70-80, но как-то с ними еще можно справиться. Ну, я просто уверен, что это именно потому и произошло. Я не думаю так, я уверен в этом.
73 тяжело.
Я просто в этом уверен. Вы верно приметили. Вот. То есть...
Я хотел еще вот одну вещь тут здесь. Горе миру от соблазна.
Ну да.
Ибо надобно прийти соблазну.
Да, вот как раз об этом.
Соблазны необходимы, да?
Ну, знаете... Нет, знаете...
Но горе приходит, вот тут немножко непонятно, горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Но ко мне может прийти соблазн через меня самого, или, например, через вас может прийти соблазн.
Да. Очень толковые вопросы.
Кому горе, мне или...
Очень толковые вопросы. Иисус говорит, ой, миру. Ну, переведено горе. Ой, он говорит, миру. От соблазнов. Необходимо же прийти, Ананке это уже говорит о необходимости даже того, то есть неизбежности, должности. Не в том смысле, что, можно сказать, ударение идет не на то, что как-то они нужны где-то особенно, хотя это не исключается, но это должность, что о неизбежности. Скорее, о неизбежности.
То есть они все равно придут.
Они придут. Они придут.
Это для чего? Для проверки, как мы стоим в
вере? В том числе. То есть, действительно, все, чем мир может соблазниться, в него придет. Потому что таков мир. И ой миру. Господь глядит на этот мир и говорит, ой-ой-ой миру. Но нам сказано горе, ну так.
Это горе миру от соблазна, да?
Это ой-ой-ой миру, он говорит. Да. Ой миру.
Ну да. То есть там какие-то, при моем диабете лежат какие-то сладости вкусные, да, там.
Ну, мне кажется, это уже давно, вы уже давно над всем этим.
Это понятно. Но сам факт, что соблазны всегда лежат, они везде, для любого человека.
Но, конечно, соблазняет не вещи людей, а соблазняет их грех. Или соблазняет грех других людей. Сами вещи по себе, они хороши. Ведь мы же не будем говорить, что, что сами сладости являются чем-то плохим. Если бы это было что-то плохое, мама вам бы никогда их бы не покупала в детстве, да? А мама ведь вам не даст ничего плохого.
В детстве,
своему ребенку, своему чаду. То есть, тут уже немножечко другая, может быть, тема. Но, действительно, в чем же вот эта неизбежность? То есть, весь мир, если мы так глядим в общей сложности, глядя, в совокупности на все Писание и на ту картину истории, которую Библия нам открывает, что мир прогрессирует также и ко греху своему, безбожью и неправде. Ведь не зря сказано, что в последние времена вот этот беззаконник, о котором говорится, который, прообраз Антихриста, так скажем, но он называется человеком беззакония, да, что он воцарится, и что, как апостолы говорят, что мир станет все хуже и хуже и хуже. То есть, вот такие совершенно естественные какие-то положения морали или там привычки или взгляды людей, что они будут низвергнуты, и люди будут становиться все хуже и хуже и хуже, да. И будет все труднее и труднее этому миру. И действительно, миру ой-ой-ой, если мы смотрим теперь. Никогда наши предки не могли ничего такого увидеть, услышать и в своей жизни пережить, то, что мир сегодня видит, слышит и переживает.
Но Господь же не создал эти соблазны.
Господь не создал соблазны. Он создал людей, он создал вещи. Но эти вещи становятся соблазном только тогда, когда они неверно употребляются или неверно ими пользуются. Ну, если так, попроще говоря. Например, деньги никогда не являются соблазном, если человек их честно зарабатывает. или достойным образом ну, их тратит и понимает их значение.
Ну да, ну обыкновенный да. товарооборот.
Ну да, да, это обычный обыкновенный товарооборот, скажем так, да, да. Но когда человек уже в каком-то грехе, или, не знаю, он хочет, не знаю, там наслаждение, власти, что-то такое, тогда деньги для него становятся соблазном, возможно, да. Или же, ну, когда человек, ну, какие-то свои половые влечения направляет, ну, в разные русла, да, скажем, в какие-то, в какое-то непотребство или в какие-то там извращения. Ведь, ведь может быть, в каждом человеке есть потенциал этого извращения? Возможно. Но зачем об этом думать, зачем об этом говорить, зачем это усиливать? Тысячу, сто тысяч раз, как это вот в этом мире творится. И через интернет, и через телевидение, через книги, через фильмы, через все. То есть наши предки никогда не видели ничего такого, что мы видим каждый день по телевизору, или в интернете, или читаем в книгах.
Но тогда не было бы всепотребления.
Ну, знаете, да, но нет, ну, да, но я говорю о том, что сейчас технические возможности тоже, достигнуть конечно. И соблазнить человека настолько мощны, что вот эти древние, они ни в какое сравнение уже не входят. Хотя, конечно, там тоже были, да, тогда тоже было многое, вот. То есть, эти соблазны возрастают, то есть, вся история человечества идет в усиление, извращение, соблазнов, чтобы открылось, чтобы, ну скажем так, совершенно очевидным стал тот грех, который есть в человеке, и в который, может быть, мы веруем по Писанию, но мы не видим, что человек настолько извращен, что в нем ничего хорошего нет. Но потому что еще мы не достигли этого. Но когда мир дойдет до этого, когда мы это увидим, то это уже будет доказательством и убедительным доказательством для всего человечества, для любого человека, который действительно вот тогда уже должен будет согласиться. Да, это именно так, как Писание об этом говорит. Например, Лютер говорил так. Я бы никогда не смог уверовать или принять мнение о том, что человек совершенно испорчен, если бы Писание так мне не говорило. Потому что я умом своим этого не вижу, и глазами не вижу, умом не постигаю. А только через Писание, потому что Бог, Слово Божие так говорит, и такое суждение над человеком высказывает, я веру, это принимаю, и знаю, что человек испорчен.
То есть он был окружен, очевидно, хорошими людьми.
Но если бы он бы пожил, если бы он бы пожил один месяц с нами, то тогда он бы сказал, если раньше я этого не видел, не понимал, не знал, то теперь это для меня совершенно очевидно. А мы уже к этому как-то и привыкли.
Но ведь, смотрите, с эпохи просвещения даже, да, когда да. начало, ну, более-менее это всякая массовость началась, да, чего да. там каким-то... И так далее. То есть проповедовался грех, но все равно была масса людей, которая противостояла этому. Она есть и сейчас.
Я бы сказал насчет времени просвещения, эпохи просвещения, как раз наоборот. Тогда проповедовал, что человек не грешник, что бытие определяет сознание, что если бы этому человеку дать бы образование, научить его читать, дать ему газету. И чай, кофе, какао утром, как в бриллиантовой руке, да, кофе с какао,
и будет,
все это будет, да, то есть тогда он будет хорошим человеком, но потому что обстоятельства худые, он идет, не знаю, получает копейку за свой рабочий день, идет с этой копейкой в качу, потому что он устал, напивается, возвращается домой, бьет жену и детей. Давайте-ка мы ему дадим не копейку, а рубль, и не 16 часов пускай работает, а пускай 8 часов работает, и дадим ему газету в руки, и чай с какао. И кофе с какао вместо огуречного рассола утром. и он будет хорошим человеком. И что случилось? Первая и Вторая мировая война совершенно это низвергло. Что в человеке оказывается, даже в том, который пьет кофе с какао утром, и не упивается водкой до беспамятства, и который умеет читать и на красный свет не переходит улицу, что он способен таким безжалостным и невообразимым зверством, это даже и зверством не назовешь. И вот тут, вот эта эпоха просвещения, вдруг этот пузырь лопнул у человека. И оказалось, что старая древняя церковь, которая говорила, человек грешник, кайся грешник, это единственный путь ко спасению, оказалась права. Вот это как раз насчет эпохи просвещения. И так как лютеранская церковь пережила эпоху просвещения, хотя очень трудно ей было, то те, которые выжили, они стоят того. Вот. Но это об эпохе просвещения.
Ну, да.
Но о мире и соблазнах. Но это, конечно, та же самая еще тема. Мы от темы не уклоняемся. Хотя разрабатываем какие-то отдельные, но связанные с ними вот такие маленькие темы.
Мира,
да, и, конечно,
и,
да.
Вот. Иначе бы смысла да, не было да. обсуждать.
То есть, было. Но для христианина, вот то есть здесь Иисус говорит о верующих. Самым малейшим, который веровал в него, что заслуживает соблазнивший его. И как же христианину жить в этом мире полным соблазном, которому ой от соблазнов. И ведь миром, что называется, в Библии, может быть, одно или два места. Есть где слово «космос», которое переводится как «мир», употребляется в отношении мира тварного. Ну, как там, не знаю, озера, реки, да, да. там звезды, земля и небо и так далее.
Но это то, что сотворено Богом.
Да, но это в двух только местах. Называется словом «космос» или «мир», как мы в Библии читаем. А в основных случаях словом «мир» обозначается, если так можно сказать, человеческое сообщество, живущее по законам греха, в котором властвует грех. Вот эта система греха в человеках. Система греха в человеках. Называется миром. И, конечно, мир сам мучается от этих соблазнов, но христиане не принадлежат этому миру. Они, конечно, живут в мире. Они, конечно, из этого мира созваны и собраны в церковь ко спасению. Но они... И особенно, наверное, в последние времена, где люди становятся все хуже и хуже, как Писание говорит, христиане должны будут еще более блестеть, как звезды на небесах. Потому что они-то смогут, даже вот те, казалось бы, намного больше соблазнительные вещи, они смогут их победить и не быть подвластны всего этому. И не быть подвластным. И действительно, христианин на это способен. Потому что во Христе он имеет помощь, он имеет все необходимое для того, чтобы не поддаться этому течению погибельному, который мир ведет в погибель. И поэтому, наверное, Иисус говорит, что вот не просто так, ну да, ну вот это все так будет, и там, ну что поделаешь, и мы тоже там во всем этом будем. Но он говорит... Но горе, но ой-ой-ой-ой-ой тому человеку, через которого этот соблазн приходит. И вот тут, что мы можем сказать о наших знаменитых деятелях, не знаю, современного искусства, поп-культуры, литературы и всего-всего, и киноискусства, всех этих «Оскаров», которые получают, не знаю, за какие-то фильмы совершенно извращенные. Вот это о них сказано. Мир ими восхищается. Кто не знает того актера, который там сыграл того-то, того-то? Кто не знает того художника, который там, не знаю, там всю свою жизнь, не знаю, обнаженных девиц рисовал, там, не знаю, или там Матисс, или тот же самый Пикассо.
Или вот сейчас умер, да. Эдуард Лимонов, да, писатель.
Ну, да. Но я, правда, ничего не читал.
Ничего? От него. Эту Яичку не читали, там один мат.
Ну да.
Это первые писатели, которые потом стали дискуссии, разрешать мат в литературе или не разрешать мат.
Ну вот, вот значит, он отличился.
Да, это
он отличился, да, да.
Для нас верующих, наверное, что слово Божье, да.
Конечно, да, конечно. И поэтому мы видим вот эту откровенную извращенность и испорченность этих людей и молимся о детях своих и надеемся, что и сами мы противостоим этим соблазнам. Но мир ими восхищается. Мир радуется этим соблазнам. Мир просто умиляется тем, что его соблазняет, потому что он в этом живет, в этом его грех, его похоти. Он не думает, что ой, это Христос думает, что ой. А мир-то сам говорит, ой, как хорошо. Конечно, когда нужно испить эту чашу до дна, когда ты не только вот свою, ну не знаю, ну как-то можешь насытиться вот этим всем грехом и похотью, но потом же ты последствия тоже имеешь. Да, последствия тоже имеешь. И вот когда приходят последствия, вот если бы, знаете, так, суп отдельно и мухи отдельно, да, или котлеты отдельно, да, тогда одно дело. Но когда вот в это все, чему ты радовался, несет столь горькие плоды, тогда ты начинаешь... Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, да.
Вот тогда ты начинаешь говорить, ой-ой-ой. Да.
Да.
Вот. И тут, тут также и тот человек, которым все восхищались. Представьте, один человек с грязной душой, вот как вы назвали, ну я не знаю, я не читал, но вы говорите. То есть, да. То есть все его... ну, как говорится, искусство, литературное его творчество было завязано на совершенно изгнивших, похабных выражениях и словах. Что люди просто, ах, нет, вот так нельзя. Но все-таки он здорово сказал. Да?
Ну, да,
то есть,
да.
И так же примерно вся поп-культура, только все как-то со своим каким-то, ну, соблазном, с каким-то своим ударением, да, на все. И эти люди известны. И чем они известны? Да про что они пели, да что они вытворяли, да что они показывали. Ничего потребного. Представьте, например, если бы те... не знаю, песни, которые, ну, во множестве, ну, там, люди поют с умилением даже. Вот такие есть популярные, ну, я не знаю,
ну,
там.
Да, всякие.
Да, всякие есть песни. Ну, вот, русские я меньше знаю, но...
Ну, Паулса достаточно хороший.
Ну, да, нет, ну, такие, которые в пример можно было поставить, что люди никогда бы не сказали бы таких слов, если бы они их не могли в песне спеть. Вот никогда бы не сказали. Например, ну, я не знаю, так как мне ближе вот такой фольклор и народное вот это песнопение латышское, есть такая песня, которая, ну, застольная песня, когда люди еще пели песни за столом, что теперь чрезвычайно редко, да, да. Они пели вот такую «Турман, турман, турман, тыка, турман, мужем не апник». Вы, наверное, ее слышали. «Шур тур итне кур, крозы не аземгалда». То есть, вот если бы человек не в песенке спеть, а вот так бы сказал, знаете, вообще-то, дорогие друзья, мне очень нравится так напиваться, что я оказываюсь в корчме под столом, в блевотине своей. Сказать, ты же сумасшедший человек. А когда поют все за столом, и рады, и друг друга еще, и так им весело, и так им хорошо. Вот видите, поп-культура, она может нам это вкормить. Вот если вот эти тексты почитать, которые очень часто звучат, и с ними разобраться... Да. По-английски, ну не знаю, русских я меньше знаю, поэтому мне трудно сказать и оценить, но во многих языках, вот никогда бы человек такое бы, он бы не сказал, он ни в коем случае, нет, я такой, а спеть он может, это мне нравится. И вот этой песней, искусством, культурой, вот те, которые вот многие соблазняются, как раз и вот этот соблазн огромный в мире усиливается. Потому что сила музыки и искусства, и культуры, даже извращенной, эту силу у нее не отнять.
Но сила большая, потому что... Сила большая. Я почему о Лимонове говорю, потому что его в России тогда, это дядечка, это не издавали ничего. А тогда уже началось это отделение, и он почему? Он, я говорю, лично знаю, он приехал в Звенатное издаваться. Он у нас сидел, да, и...
Ну да, и тут можно было издать. Ну да, здесь можно было издать. Тут уже нравы были бы свободнее. Вот. И горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И обычно вот те люди, через которых самые большие соблазны приходят, это люди, которые восхищаются, которые в мире имеют вес, которых, ну не знаю, там боготворят, не знаю, все самые популярные люди очень часто бывают. Я, конечно, не говорю, что все популярные люди, они там извращенцы там, и соблазнить. Нет, я об этом не говорю. Я, например, думаю, что тот же самый Раймонд Паулс, которого все знают, он совершенно не такой, да?
Ну да.
Да. Но есть те, которые, ну я не знаю, там супер все известные звезды, как там Мадонна или там, не знаю, там, не знаю, кто там сейчас, я даже этих имен не хочу произносить, но очень много вот разных таких людей, из которых ничего хорошего не вышло.
Ну да, это... Но бывает...
Ничего хорошего не вышло. То есть, здесь немножечко я... В мире многие из тех, которым восхищаются, действительно люди, о которых Господь говорит, ой, им, что перевено, горе.
Горе.
То есть он о них восклицает, ой, знаете, стенание, плач о них совершает. Плач о мире, которому ой от соблазнов. И плач об этих людях, потому что они ведь тоже могли быть другими. Они могли быть. И обычно это очень талантливые люди, но они свой талант и свою душу продали сатане.
Кстати говоря, я о том, что действительно талантливые люди.
Да.
Потому что я смотрел вот эти всякие такие кино иногда, они талантливо сделаны, знаете, понимаете, то есть и это западает в душу гораздо больше людей. Ну,
да,
тыкается,
конечно,
как
пинзал. И там очень много разных таких вещей, которые очень глубоко продуманы, чтобы больше повлиять на людей. И ради чего? Ради того, чтобы прославиться, и ради того, чтобы лучше продать.
Да?
Да. Вот.
И та же эта Яэдичка, она в принципе очень хорошо написана.
Угу.
Просто там через каждую...
Угу.
Лучше не читать.
Да, лучше не читать.
Да,
как сказал, один знакомый моего знакомого, я бы сказал так. Он сказал так. Я фильмы не смотрю. Почему ж ты не смотришь? Потому что он говорит, потому что я слишком слабый человек, и против меня работает очень сильная команда.
Mm-hmm.
Самые лучшие сценаристы, самые лучшие режиссеры, самые лучшие инсценировщики, самые лучшие художники, самые лучшие композиторы, самые лучшие актеры, самые лучшие костюмеры, самые лучшие все-все, там много-много, такая команда против меня работает, и я устоять против нее не могу. Они мне все, что угодно заставят поверить в это. Вот посмотрите, любой фильм, если вы смотрите фильм про полицию, которая ловит преступников.
Угу.
На чьей вы стороне? На стороне полиции. Как бы они только быстрее поймали. Если вы смотрите фильм о ворах, которые задумали обворовать, не знаю, какой-то музей, вы болеете за воров. Как бы только их не поймали. Да. Например, если вы смотрите, как хорошие ребята борются с бандитами, которые кого-то хотят пристрелить, вы на стороне хороших ребят. Если вы смотрите фильм про то, как киллер нанятый хочет выполнить свое задание, застрелить какую-то там сволочь, извините за выражение, потому что нам так это подают, да? Мы на стороне киллера. Так на чьей же мы стороне?
Все дело в том еще, Александр, что сейчас вот современные все фильмы, детективы, да, где мы должны, как бы, вот, как вы говорите, быть на стороне полиции, а не бандиты. Там бандиты показаны такими, что вот они где-то раскаиваются, что они вынуждены стали бандитами, потому что жизненные условия.
Еще
на самом деле это человек хороший, и у него он его раздумья, его там а то, что на самом деле там бандит.
Но это его поимка превращается в трагедию.
Почти.
Такое тоже бывает, да. То есть, но мы видим, что искусство – это великая сила, да. И мы, ну, против этого не можем стоять, потому что действительно, когда мы смотрим вот как вот разные фильмы, то на чьей же мы стороне? На стороне полиции, на стороне бандитов, того же не понять, да.
Нехорошая полиция организовала только бандита, который хотел раскаяться.
Ну, это еще и третье, да. Но вот что говорит дальше Господь. И это слова, на которых мы остановимся, но только прочтем их и немножечко только так начнем размышлять. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вержену в гиену огненную. Вот как сказано. Ну, с одной стороны, конечно, чисто по истории, мы не видим, чтобы в христианской церкви кто-либо когда-либо отрубил себе руку или вырвал себе глаз. Такого никогда не было. Почему? Боятся или слишком, как говорится, ну, не по силам? Или как? Но мы видим, что вообще-то фанатики и глубоко верующие люди были самые разные, которые себя действительно предавали даже на состязание.
Да, он этот отрубил себе в толстовском рассказе, по-моему.
Но это в рассказе, отец Сергий.
Отец Сергий, да.
И что было интересно, он потом понял. Он потом понял то, что и мы должны понять. Я думаю, что там Толстой действительно с большой мыслью вот отца Сергия, вот как раз вот эту тему разработал. То есть, когда приехала к нему там это распутное высшего общества, там какая-то мамзель, которая поспорила, что она его соблазнит, и там остановилась у него там, и он уже в вожделении там горел, он пошел, чтобы как-то остановить это вожделение, взял, отрубил себе пальцы.
Да.
И она это увидела и убежала, и потом оказалась и покаялась, и стала верующей, и увидела свой грех. А потом, спустя годы, когда он совершенно уже настолько святым стал в глазах людей, приехала к нему одна совершенно одержимая, страшная, как в фильме, беззубая и ужасная, и отвратительная особа, которая действительно его втянула в грех. И тогда он ушел в мир, потому что он понял, что не рука его соблазняла, не глаз его соблазнял, а что его соблазняло? Его грех его соблазнял.
Внутри то, что
внутри. И, наверное, христиане понимали, что здесь Господь, говоря о членах и о тела, о руке, ноге, ну, рука, когда взял не то, что твое, нога пошла не туда, куда следовало, глаз глядел не туда, куда следовал, не так, как следовал, то ведь не рука сама, не нога сама, и не глаз сам, а ты сам. Но тут вот, вот этот самый вопрос тяжелый. Если бы это была бы рука, ее можно было бы отрубить. Если бы это была нога, ее можно было бы отрезать. Если бы с этим дело было бы сделано, слава Богу. Если это глаз, его можно вырвать. Если с этим дел, и с этим дело кончено, то радуйся. Но ведь ты можешь быть без рук, без ног и без зрения, и быть весь во грехе, потому что этот грех в сердце. И тем, что ты отрезаешь руку или ногу, или вырываешь глаз, ты ничем не можешь против греха помочь себе. Как и не смог вот в романе Сергий, даже отрубив себе пальцы на руке и пережив тяжкие страдания, и действительно опомнился, спустя годы оказалось, этот грех в нем не уменьшился, но еще возрос. И вот тут трагика человека. И Иисус показывает, что если бы это так можно было решить, то это было бы легким решением. Говорит, лучше было бы тебе. Но если человек вот думает, что он не может этого лучше достичь, он не может там отрубить себе руку и перестать быть вором. Или выколоть себе глаза и перестать быть человеком, обуреваемым вожделением, например, каким-то. Что он уже смотрит и уже соблазняется. Да? То есть это ничего не изменит. Но что сделать с сердцем и с душой? Вот тут мы можем сказать, что Господь преподносит нам самую, ну вот так скажем, тяжкую проповедь закона, который нас осуждает так, что мы видим вот этими сравнениями. Где он говорит, лучше было бы, если тому, кто соблазняет малейшего, что если ему повесили мельничный жернов на шее, потопили его в глубине морской. Лучше. Тут он тоже говорит, лучше было бы, если ты одноногий, однорукий, одноглазый вошел в Царствие Божие, нежели с двумя руками в гену огненную брошен. Но вот что за этим лучше, мы видим, что на самом-то деле с нами намного хуже, что мы должны каяться, что мы должны обращаться к Господу, что действительно никаким наказанием не напугать грешника так, что он перестал быть грешником. Даже если бы 10 тысяч ангелов перед каждым из нас в своем величии стояли и всякий раз, когда мы подумаем что-то плохое, нас ударили бы током. Когда мы протянули бы руку не туда, куда нужно, ударяли бы по руке. Если бы в конце концов они нас держали на волоске над адом, над геной огненной, говорят, вот что твой грех заслуживает, мы не стали бы лучше. Мы не стали бы лучше. А лучше мы можем стать только, когда мы обращаемся и становимся как дети, веруя во Христа. Вот это единственное, что нас спасает и что нас меняет. Закон этого не может. Но Господь принимает нас как чад своих, как детей своих. Прощает нам все наши грехи. И нам не нужно отрубать своих рук, ног, выкалывать свои глаза, чтобы как-то себе помочь. Его кровь нас очищает от всякого греха. Но мы должны действительно с покаянием и верою к Нему льнуть. Я думаю, что это содержание всей этой речи. Иначе я ее никак не могу ни истолковать, ни понять. Я думаю об этом, как только начал читать Евангелие, но начал читать я уже больше, чем 40 лет тому назад. Угу. Да? И постоянно, и лучше у меня истолкования этих слов нет. И я надеюсь, что если даже я чего-то не понял, то истолкование мое все равно верно по существу. Потому что действительно, он призывает каяться грешников и обещает им спасение. И даже если я чего-то не уловил в этих словах, то что я вам говорю, все равно верно. Даже если я что-то не понял в этих словах, само по себе, то, что я сказал, верно, и на то мы останемся, потому что ничего больше я сказать не могу. Ну вот.
Я тебе говорю, я хотел сказать, когда я занимался в оркестре, и вот наш дирижер Людвиг Хазенфус, он садился рядом и отбивал такт металлической линейки по ноге. Почему он так, ну, легко? Угу. И как только ты начинал чуть-чуть сбиваться, он, значит, сильнее. Если ты совсем сбился, он лупил. То есть, вот таким вот образом он к истине приводил.
Да, конечно, насчет там игры на скрипке, или на аккордеоне, или на баяне, или на фортепиано. Это одно дело. Можно дрессировать даже медведя, ездить на велосипеде. Но тем самым медведь еще человеком не стал. Да? То есть, да. И в этом смысле даже вот этими угрозами и законом, и наказанием ни один человек еще не исправлялся. Вот это то, в чем ошибалась эпоха просвещения. Да, человек разумное существо. Мы ему скажем, как правильно. Мы ему скажем, что будет, если он будет делать неправильно. И он будет хорошим человеком. И он стал хорошим немцем.
Да, это новостничество.
Он стал хорошим немцем, который показал чудеса зверств в Первую и Вторую мировую войну. Оказалось, что можно дрессировать, слушаться закон, но нельзя из грешника законом сделать чадо Божие. И только Евангелием. Потому что Евангелие есть сила ко спасению всякого верующего, не закон. Закон убивает, он должен убивать. Вот как еще бы это место нас бы не убило.
Ну, закон, конечно, оно страх, да, то есть. Да.
Ты должен понимать, что ты заслуживаешь, ты должен понять закон во всей его глубине. Поэтому Господь преподносит здесь ученикам своим, ведь верующим преподносит. Он и то мире, но говорит ведь им. Он преподносит самый суровый закон. Он убивает их этой буквой. Эта буква должна убивать. Чтобы Дух этого, да. И Евангелие воскрешало бы нас. Вот тут, вот это мы должны учиться. Да, действительно, он прав в каждом своем слове. И когда мы видим в этом себя тоже отчасти, и не ищем какого-то извинения, самооправдания, но к нему приступаем с покаянием и верою, то только тогда мы можем обрести спасение.
Но человек грешен ведь изначально, да?
Верно, да.
Он все время должен бороться, чтобы достичь чего.
Да, конечно, но он не может ничего сделать с этим сердцем. Он может отрубить себе руку, он может выколоть себе глаз, он может отрезать себе ногу, но не исправится он этим. Вот в чем дело. Ну вот так, слава Богу, что у нас есть лучший путь. Не путь отрезания рук, ног и выкалывания глаз, чтобы стать лучшими, но та кровь, которая струится из ран Христа и которая омывает нас от всякого греха, и та правда, которая от веры, которая во Христе нами обретается. Слава Богу, что у нас есть тот врач, который может исцелить и тело, и дух, и душу.